У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Кирилл Бакеев и Дарья Чередник в студии «Радио Спутник». Даша, здравствуй.
Приветствую. Напомню, мы находимся на безопасном расстоянии.
Да, все верно. Советник верховного лидера Ирана Хусейн Дехган пообещал возмездие всем причастным к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Дехган назвал убитого мучеником. Убийство в Иране названо терактом. В организации подозревается Израиль.
В то же время в ООН призвали воздержаться от резких высказываний и действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе. Напомню о покушении на руководителя Организации исследований и инноваций при Иранском министерстве обороны Мохсана Фахризаде стало известно накануне вечером в пятницу. Как сообщали местные СМИ, нападение произошло в городе Абзарт, когда автомобиль Фахризаде проезжал по одной из площадей, рядом с ним взорвался автомобиль марки Nissan, и затем началась стрельба. Собственно, вот во время этой перестрелки ученый был тяжело ранен и скончался в больнице. Но вот к вопросу о том, что подозревают в организации Израиль, такого же мнения придерживаются, кстати, в том числе и в Соединенных Штатах. Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на представителей разведки, тоже отмечают, что к убийству были причастны израильские агенты. То есть, ну, как бы, да, по-прежнему нет доказательств, но, тем не менее, подозрения такие все больше и больше.
В таких историях, когда журналисты ссылаются на представителей разведки, надо тоже понимать, что представители разведки... вы ли сделали такую невероятную штуку? Конечно, мы, кто же еще?
Ну, они же ссылаются на американскую разведку, а не на израильскую. Вот что касается...
А мы им активно помогали.
Вот что касается активной помощи. Один из порталов американских считает, что вот это вот убийство иранского физика-ядерщика является одной из попыток администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать оставшееся Трампу время до вступления, собственно, в должность Джо Байдена для усиления давления на Иран и для того, чтобы в том числе как можно сильнее осложнить жизнь Джо Байдену и его команде, которые намерены возобновить взаимоотношения с Тегераном и вернуться в ядерную сделку.
С нами на связи советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Владимировна, ну вот вы... Как оцениваете это убийство и кто может, по вашему мнению, за ним стоять?
Такого рода акции, конечно же, приводят к дестабилизации обстановки в зоне Ближнего и Среднего Востока. Это понятно, потому что Иран сейчас заявляет о необходимости мстить. Получится, нет, будут ли они это делать, это уже вопрос другой, но уже даже риторика идет очень и очень воинственное. Рано или поздно это все равно выльется в какую-то акцию, пусть не Иран ее проведет, а может быть какие-то союзные ему группировки и может быть даже в других странах, ведь у Ирана есть лояльные ему организации и в Ираке, и в Сирии, и в Ливане. Что касается, кто за этим стоит, то... Ну, вы верно подметили, что ни одна спецслужба мира не будет каяться или расписываться в совершенных ею деяниях. Это понятно, и доказательств мы не дождемся. Но сейчас очень многие вспоминают речь премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху о ядерной программе Ирана, произнесенную весной 2018 года. И в этой речи он назвал фамилию Мухсина Фахризаде, этого убитого сейчас ученого, и ядерщика, сказав, что этот человек ответственен за создание в Иране якобы атомного оружия, и запомните эту фамилию. И сейчас очень многие цитируют эту фразу Беньямина Нетаньяху, потому что многие забыли, но профессионалы эту фамилию не только запомнили, но и записали. И вот она выскочила.
Елена Владимировна, все-таки хотел бы вернуться к возможной реакции Ирана и... По-моему, все-таки это важный момент. То, что вот если мы вспомним ситуацию с гибелью генерала Касема Сулеймани, видного там силовика, политического деятеля, там, если ничего не путаю, чуть ли там не стоял у истоков исламской революции. И тогда казалось, что ну все, война вообще, не, ну вот, вот все.
Неизбежно.
Неизбежно. В итоге решили вообще отлично же. Ну, погромыхали в Иране словами, сказали, что ужас, кошмар, смерть всем неверным, я не знаю, там, и так далее, и тому подобное. Нанесли ракетный удар по американской военной базе, на которой заблаговременно никого уже не было. Все, все счастливы.
Ну, не все счастливы.
Но в плане как-то вот больше этот конфликт о себе знать не дает.
В Иране есть люди, которые помышляют о том, чтобы отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани. Но то, что этим действиям и планам не дали ходу, это очевидно. И здесь вы тоже это справедливо подметили. Иран очень прагматичен, и слава богу, потому что если бы иранские политики не были реалистами, то мы бы опять имели дело с очередной большой войной на Ближнем Востоке, тень которой, впрочем, постоянно маячит в этом регионе. Но слава богу, что в Иране у руководства находятся прагматики. Иранцы вообще очень хитрые, опытные политики и дипломаты. Все, кто с ними вел переговоры, знают это очень хорошо. Этот прагматизм, наверное, выручает.
Ну, то есть, получается, пока, во всяком случае, пока, видимо, в Иране не придумают, как отвечать, если это действительно во всем этом замешан Израиль, это не доказано, как, да, как мы еще предполагаем.
Мы не увидим никаких доказательств.
Ну, это понятно. Нет, ну, мы-то не увидим. В Иране-то должны это увидеть. Вот. Я к тому, что резкой и молниеносной реакции все-таки не будет. Если есть в этом государстве люди, которые хотели бы прямо здесь и немедленно отомстить за смерть Фахризаде или за урон иранской ядерной программе, который нанесен, то, очевидно, иранские власти и здесь будут сдерживать те же самые настроения, как и в случае с Сулеймани.
Мы имеем дело с Ближним Востоком. На Ближнем Востоке никогда нельзя стопроцентно гарантировать, что прагматизм, он одержит верх. Всегда надо иметь в виду, что вероятность какой-то ошибки, непреднамеренного действия или даже запланированного действия со стороны группы лиц, которая не подконтрольна так называемым прагматикам, может привести к очередному резкому обострению. Ну, где есть стопроцентные гарантии, что на юге Ливана какая-то группа лояльная Ирану не захочет отомстить сразу за гибель всех, и за Касема Сулеймани, и за ученого-физика-ядерщика, причем не первого ученого-физика-ядерщика, который убит был в Иране за последние годы. Ведь это же не первая ликвидация такого рода. За последние годы было немало таких событий. И несколько лет назад к машине одного физика-ядерщика подъехал мотоциклист и расстрелял сидевшего там. И всякий раз иранцы грозятся мстить. И бывают иногда некие акции, опять-таки, не обязательно со стороны Ирана непосредственно, но, может быть, и в Ираке, и в Ливане. Стопроцентной гарантии сейчас не даст никто. Слишком турбулентен этот регион. Но давайте встанем на сторону прагматиков в том же Тегеране и порассуждаем. Они прекрасно видят, что победу в Америке одерживает демократ Джо Байден, который относится к ядерной программе Ирана несколько иначе, чем республиканец Дональд Трамп. Это при демократе Бараке Обаме было заключено важное соглашение по ядерной программе Ирана, которая позволила вывести иранцев из тени, позволила заниматься им мирным атомом, и из этого как раз соглашения и вышел Дональд Трамп. Но в Тегеране понимают, что смена власти неизбежна. И понимают, что появился шанс на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. При этом они видят, что Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и уходящий президент США Дональд Трамп, республиканец, хотят осложнить жизнь Джо Байдену, хотят нарушить вероятность возобновления этих переговоров и делают все возможное, чтобы спровоцировать Иран и осложнить обстановку на Ближнем Востоке. Что тогда должны делать прагматики? Позволить горячим головам мстить? Нет, скорее всего, наверное, они постараются сдержаться. Но удастся ли это сделать? А это уже вопрос другой.
Елена Владимировна, ну вот вы точно отметили, если не ошибаюсь, порядка 6 физиков-ядерщиков пострадали от покушений, погибли. Но, тем не менее, все-таки нынешнее, да, убийство Фахризаде, это не рядовой какой-то физик-ядерщик. Вот как это скажется на развитии иранской ядерной программы?
Это, конечно, не рядовой физик-ядерщик, это уже высокопоставленное ответственное лицо, близкое, работавшее в Минобороны Ирана, и по некоторым данным он был близок к корпусу стражи Исламской революции. То есть это очень высокопоставленный человек. Но все-таки это несопоставимо с весом и фигурой генерала Касима Сулеймани, которого убили в январе 2020 года текущего. И тогда тоже были заявления о том, что Иран отомстит. И если отомстит, то жестоко, непоказательно, как это в результате произошло. И даже были попытки перевести это в политическую плоскость. Тогда уже парламент Ирана рассматривал предложение о выходе из договора по нераспространению ядерного оружия. Но опять-таки сдерживающие факторы оказались более важными для принятия этих решений. Поэтому сейчас, наверное, Иран, во-первых, будет все-таки просчитывать каждые свои шаги. Во-вторых, заданный вами вопрос относится к тому, ослабят ли эти действия работы Ирана по мирному атому, как утверждают в самом Тегеране. На мой взгляд, не ослабят, и цели такой не преследовалось. Преследовалась цель накалить обстановку. А что касается физиков-ядерщиков, так их много в Иране, там много очень хороших специалистов. И что парадоксально, некоторые из них, даже многие, получили образование в Соединенных Штатах Америки, когда еще дела шли не так плохо, но я, например, лично встречалась с одним из руководителей атомной программы Ирана, Али Акбаром Салихи. Мы с ним общались на арабском языке, не на фарси. У него очень свободный, чистый арабский язык, потому что он учился в Бейруте, но он учился и в Массачусетском университете в Соединенных Штатах Америки. У него и английский прекрасный. Немногие его коллеги учились в Штатах.
Спасибо большое, Елена Владимировна. Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед, была с нами на прямой связи. И сейчас еще узнаем мнение еще одного специалиста. Это главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Федор Александрович, вот мы узнали, как ситуация выглядит со стороны Ирана, но все-таки, на ваш взгляд, как выглядит ситуация, вернее, чем руководствовались те, кто пошел на это убийство? А там же тоже, наверное, был какой-то прагматический
расчет,
да. Вот Елена Владимировна предположила, что хотели накалить обстановку, но все-таки это довольно абстрактное понятие, накалить и обстановку.
Я думаю, что накалить обстановку могли хотеть.
Алло, Федор Александрович, что-то
Федор
у нас
Александрович,
со связью.
Да, у нас со связью какие-то некие неполадки. Алло. Давайте, давайте мы вам перенаберем. А пока это происходит, в общем, не знаю, но действительно интересно все-таки, потому что мне кажется, что люди, которые идут на такого рода политические, по сути, убийства, да, я думаю, все-таки можно это назвать политическим отчасти.
Безусловно, это не отчасти,
вот,
это политическое убийство.
У них же тоже есть своя логика, то есть они же понимали, что без этого невозможно. То есть для чего-то это было нужно. Мне просто не очень нравятся вот эти формулировки по типу «накалить обстановку». Не очень понятно, зачем, для кого очень и что даже, с этим потом делать.
Очень даже понятно.
Вернулся к нам на связь Федор Лукьянов. Федор Александрович, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот вы как видите, в чем причины? Действительно, в стремлении накалить обстановку, или это было такое планомерное, запланированное, скажем так, убийство очередного высокопоставленного политика-чиновника?
Я думаю, что задача, конечно, была не в том, чтобы накалить обстановку. Она накалится и сама собой теперь. А задача была действительно в стремлении затормозить иранскую ядерную программу, которую США и Израиль считают никоим образом не мирной, а вполне военной. Учитывая, что сейчас начинают происходить сдвиги политические в Вашингтоне, и новая администрация, вероятно, откажется от того крайне жесткого и провокационного курса, который проводила администрация Трампа, Байден говорит о возможности и даже необходимости вернуться к договоренностям 2015 года, хотя не очень понятно, как это сделать, и будут ли это те договоренности, или США захотят по новой, так сказать, переговоры и новые условия туда ввести. Но как бы то ни было, и в Израиле, и в странах Персидского залива это вызывает озабоченность и беспокойство, поскольку они сейчас уже привыкли к тому, что администрация Трампа занимает резко негативную и такую обструкционистскую позицию в отношении всего, связанного с Ираном. Ну и кроме того, я думаю, что в Израиле существует вполне системная работа по ликвидации тех, кто с точки зрения Израиля играет ключевую роль в ядерной программе. И я, может быть, поспорю с Еленой Супониной, которая была у вас до этого, которая сказала, что влияние это не окажет. Думаю, что окажет. Конечно, в Иране достаточно ядерщиков, это правда, весьма квалифицированных, но тем не менее, по всем отзывам, погибший вчера физик играл действительно выдающуюся роль в разработках, и, конечно, это повлияет, нет сомнений.
Федор Александрович, по поводу вот как раз физиков самих, просто мне что в голову пришло. Может ли это быть, вот это убийство, быть ориентировано непосредственно на самих людей, которые участвуют в иранской ядерной программе? Вот они сейчас увидят все это и подумают, да зачем оно мне все это надо? Ну хорошо, да, меня возят на дорогой машине, мне, наверное, очевидно, платят большие деньги за то, чтобы всем этим заниматься. Но моя жизнь под угрозой. Да, будь то там спецслужбы, не спецслужбы, террористы, неважно кто. Я скажу, да зачем оно мне все это надо? Подам на политическое убежище в какие-нибудь США или, не знаю, в страны Евросоюза. И занимайтесь вы своей иранской программой сами. Я жить хочу.
Ну, безусловно, это элемент запугивания там имеет место. Другое дело, что для тех, кто работает в этой программе, я не думаю, что это так легко взять и подать на политическое убежище. Они, безусловно, находятся под постоянным наблюдением. Охрана, она же наблюдение. Uh-huh. И соскочить, грубо говоря, не так просто. Другой вопрос, что для тех, кто может, ну, должно же быть обновление, приходят молодые сотрудники, ну, да. Приходят новые кадры. Вот им, конечно, они задумываются, вообще говоря, стоит ли игра свеч. Но, в принципе, вот этот фактор устрашения, я думаю, далеко не основной, он такой побочный. А так очень цинично и очень, ну, как бы линейно, просто уничтожение ключевых фигур, поскольку даже если не пострадает сама программа с точки зрения возможности ее реализации, темпы, безусловно, замедлятся, тут сомнений никаких нет.
Что касается вот ситуации в регионе, да, ООН призывает воздержаться от резких заявлений и действий, и в это же самое время США направляют в Персидский залив авианосец. Как это может сказаться на ситуации, на обстановке?
Сейчас и в Америке, в рядах противников Трампа, и на Ближнем Востоке, в рядах, наоборот, его сторонников, есть мнение, что перед уходом из Белого дома Трампу пытается его соратники попытаются сделать что-нибудь необратимое в отношении Ирана, чтобы следующая администрация была уже связана вот этими событиями и не могла просто взять и вернуться к более миролюбивой политике. Об этом много говорят. Я, честно говоря, сомневаюсь немножко, что это произойдет, ну, там удар по Ирану или что-то еще, потому что отчасти это такая демократическая пропаганда. Они очень любят запугивать непредсказуемым Трампом, хотя на самом деле все несколько иначе. Но то, что Соединенные Штаты постараются оказать максимальное давление на Иран именно сейчас, пока есть возможность и пока не изменились установки в Белом доме, это вполне вероятно. А что касается ответных угроз Ирана, они уже прозвучали, там они сказали, что выберут объекты для возмездия. Ну, памятуя то, что произошло в начале этого года после убийства генерала Сулеймани, там звучали очень страшные угрозы со стороны Тегерана, сотрем в порошок, отомстим и так далее. В итоге реакция была крайне выверенной. Я думаю, что сейчас Иран, ожидая как раз прихода Байдена и возможной смены тональности в Вашингтоне, на самом деле ничего серьезного предпринимать не будет. Да он, в общем, не то чтобы и обладал очень широким выбором возможностей. Поэтому пока, я думаю, это все будет на уровне страшных проклятий и заявлений.
А может быть, Федор Лукьянович, если нет таких инструментов... Федор Александрович, простите. Я просто задумался над вопросом, поэтому ошибся. Федор Александрович, а не станет ли Иран больше денег давать на какие-нибудь террористические организации, которые будут действовать на территории Израиля? Ну так вот, не впрямую, а боком.
Ну, во-первых, на территории Израиля, как известно, террористическим организациям действовать довольно сложно. И эпоха такого массового палестинского арабского террора, который мы помним там в 90-е годы, например, она, в общем, далеко в прошлом. Сейчас теракты в Израиле скорее трагическое исключение. Это во-первых. Во-вторых, Иран, вообще говоря, в отчаянном положении. Ситуация экономическая ужасна. С одной стороны, эпидемия, которая очень сильно ударила по Ирану. Он был одной из первых жертв в самом начале, и сейчас все это, следующие волны, очень тяжелый урон. А с другой стороны, вот эти, как они называются, удушающие санкции, которые ввели американцы из соглашения 2015 года, конечно, они влияют очень сильно. И Иран, ну, задыхается под этими санкциями и массой других проблем. Это, конечно, не означает, что там вообще нет денег на поддержку всяких организаций, борющихся с Израилем. Но ресурсы весьма ограничены, то есть они считаны. А еще можно вспомнить, что в этом году весной был резкое падение цен на нефть, которое тоже, конечно, повлияло. Сейчас выровнялось, но все равно это был провал. Так что у Ирана весьма тяжелое положение. И, конечно, будут какие-то вещи демонстративные, так же, как после Сулеймани, которые должны будут показать, что Иран не спускает, значит, нападений и отвечает на все. Но насчет масштабной кампании, о которой говорили вот в начале года, например, что сейчас Иран задействует всю свою сеть и на Ближнем Востоке, и в других частях мира, ничего этого не произошло. Я думаю, что Иран понимает, что в случае еще большего ужесточения давления, а если начнется какая-то ответная война, там полутеррористическая, полугибридная со стороны Ирана, то, соответственно, и администрация Байдена, видимо, не сможет и не захочет смягчать политику. Ирану будет очень тяжело. А еще, кстати говоря, дополнительный фактор, о котором наверняка эксперты уже у вас говорили, весной этого года, следующего года, 21-го, в Иране президентские выборы. Это всегда очень такое нервное событие в Иране. Там хоть и специфическая, но демократия.
Вот у нас, кстати, Федор Александрович, немного времени, правда, остается, но тем не менее. А вы отметаете вариант того, что это какие-то, может быть, внутренние, не знаю, подпольщики?
Отметаю, потому что здесь представить себе внутренних подпольщиков, которые способны в результате хорошо спланированного заговора уничтожить, можно сказать, самого охраняемого человека, или почти самого охраняемого, я не допускаю. Гораздо вероятнее все-таки, что это израильская операция. И я бы сказал, что Израиль не то чтобы это анонсирует, но не очень даже и скрывает.
Угу. Спасибо вам большое, Федор Александрович. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был с нами на прямой связи. Я напомню, что мы обсуждали убийство физико-ядерщика иранского Мохсена Фахризаде в, собственно, Иране. Дарья Чередник была в студии «Радио Спутник». Даша, спасибо.
И Кирилл Багеев.
«Двое на двое».